религии еще с детских времен. И так сложилось в моей жизни, что мы не были воспитаны религиозными. Это было время атеизма и время науки. Мы верили в науку, и для меня духовность — это тоже своего рода наука, но наука о качествах, не просто о мировоззрении. И духовность — это чистота. И чистота помыслов, чистота поступков, речи, чистота любви, чистота семьи, чистота в знании, то есть во всем, в пище чистота. Это, как вот этот принцип чистоты, он сестра божественности, говорит, чистота. Вот. Для меня духовность — это чистота.
Зачем человек приходит в этот мир? Какая его основная миссия здесь, в вашем мире?
Это очень важный вопрос. Потому что напрасно прожитая жизнь, она отзывается болью. Это крах называется, несчастье у человека, крушение. И человек очень болезненно воспринимает свои неудачи в жизни. И вот он должен знать свою как бы роль в обществе, роль на земле, может быть, роль предназначения своего. Вот мы же изучаем жизнь животных, жизнь растений, и мы знаем, у каждого есть существа роль, важная причем. Вот в целом мире, даже на планете роль растения, она известна, роль каждого животного — это цепь каких-то отношений сложных очень, она связывает все живые существа в какое-то одно целое. Мы видим, да, вот есть какой-то симбиоз, как бы такое коллективное как бы сознание. И животные ничего не знают об этом, они же это инстинктивно как-то поддерживают закон природы. Строят дома бобры, пчелы там улей делают, муравьи строят муравейники, как бы слаженно все это делают. Но как-то они влекомы как бы силы природы, знания природы. Это не их знания, как бы, они повинуются закону природы. А вот человеку дана роль осознать эту свою роль именно. Не как животное или насекомое, а именно осознанно жить в этом мире. И наша роль, первый этап нашей роли в человеке – это познать себя. Вот, начинать себя, познавать мир, начинать с себя. Это первая роль человека – самоосознание. Самоосознание. Кто я?
Когда начинается это самоосознание? С момента нашего рождения?
Можно сказать, что это с момента рождения, потому что когда уже пробуждается разум, лет в 5 уже пробуждается разум у ребенка, появляются такие вопросы. Откуда я, ребенок спрашивает. Вам не казалось это вот всем удивительным? Потому что ответа не знает человек, а вопрос имеет. А кто дал вопрос-то? Откуда он, да, откуда он пришел вопрос? Видите, это человек разумный называется, наделенный, да, вопросом, наделенный осознанием смысла. Ответа нет, а осознание смысла есть. Есть смысл, он чувствует, и где ищет. Вот. У него как-то нюх какой-то врожденный уже есть, у человека дан ему. Вот с этого начинается с вопроса ему. И иногда общество говорит, не задавай глупых вопросов, старшие. Отбивают вкус, тогда но он стесняется этих вопросов, или непрестижно, или, может быть, даже некорректно такие вопросы спрашивать. Он забывает про это. А вообще-то он должен получить ответ.
Стараться отвечать. Недавно моя 3-летняя дочка сказала: мама, я была с Аллахом, я играла, а вы меня внизу ждали.
Очень хорошо сказала.
Не знаю, откуда у нее это пришло, ну, вот как-то да. Сегодня люди, даже те, которые считают себя глубоко верующими людьми, живут больше в материальном мире. И, так скажем, духовное учение воспринимают как нечто нетрадиционное, возникают ассоциации секты, замыливанием глаз, зомбированием. Почему так происходит и как, что с этим делать?
Когда я стал изучать Веды, это было уже больше 30 лет назад, мне попались источники Махабхараты, Бхагавадгиты, вот, эпосы всевозможные, Упанишады, вот, то там говорится, что из многих тысяч людей может быть, один только стремится к совершенству. То есть редкое такое, да, редкое способность, именно стремление. Просто поинтересоваться, каждый чем-то интересуется. Там, о Боге, о религии, о психологии, о философии. Каждый способен, немножко математик, немножко знает язык. Но вот именно стремление, вот это стремление редко встречается, когда человек от начала до конца всю жизнь стремится. Это такие талантливые, выдающиеся люди появляются. У них стремление, они горят всю жизнь, они до чего-то достигают. Мануши нам сахас решу, кашчит я тази сидхая. Это буквально на санскрите. Из многих-многих тысяч людей дворянин стремление имеет к совершенству. А достигший совершенства, один познал абсолют. То есть редкое явление. Мы не удивляемся, что это. Люди поглощены работой, заботами, скажем, семьями, деньгами, вот, выживанием. Но нас беспокоит только одна вещь, как бы, как духовных людей, что слишком много сейчас конфликтов в мире. Вот, также конфликт внутри человека, вот эти депрессивные симптомы, потом обиды накопленные. Тяжело жить человеку становится с такими противоречиями внутри себя, в семье, разводы, уверить. Вот это нас беспокоит. То, что люди работают, в принципе, это... Если эта работа полезна, это хорошо. Если честно работают, честно зарабатывают деньги, это всегда положительный фактор. Но вот что делать с этим вот внутренним как бы раздвоенностью человека, откуда она берется, мы хотим изучить этот момент и как бы найти лекарство от этого момента. Как познать себя, чтобы быть цельным, не двойственным. Не то, что я думаю одно, говорю другое, делаю третье. И вот я сам страдаю от этого, получается. Вот это нас беспокоит. Что также беспокоит... Какие-то плохие вещи, они внедряются в жизнь, скажем, западная культура, однополые браки, допустим. Здесь вот в Узбекистане сейчас никто с этим не соглашается. В России тоже никто не соглашался, уже сейчас больше соглашаются. Видите, время идет, мы видим, что это нас это беспокоит, потому что это отходит от природы человеческой уже. Вот эти вещи нас беспокоят. А то, что люди работают, поглощены, это, собственно, может быть, полезная деятельность.
Почему ведическая культура? То есть как она к нам пришла? Как мы получаем эти знания?
Ведическая культура? Сейчас я не разделяю по названиям эти вещи, но если в ведической культуре буквально слово «веда» — «знание» означает. И знание исходит из природы. Мы же у природы берем знания. Поэтому все то, что природное явление, это все ведическая культура. Ведическая культура прежде всего сохраняет чистоту брака. Это прежде всего ведическая культура. То есть там целомудрие, там нет разводов. Там полная ответственность за потомство. Это преемственность. Мы передаем не только материальное наследство, но и духовное наследство. Обязательно. То есть мать, отец – это учитель, гуру, детей. Мы хотим вот восстановить этот природный принцип передачи духовных ценностей в семье, в семьях. Не просто мечеть построить или храм построить, а чтобы в семьях тоже жили вот эти принципы чистоты, духовности. В этом идея.
Я почему задала этот вопрос, потому что сейчас, когда людям, многие говоришь, веды, они не совсем понимают изначально, откуда идет это понятие, как оно к нам пришло.
Как пришло вообще это понятие?
Да, откуда?
Санскрит. Но в русском языке мы видим много родственных слов. Вот, например, мы с вами считаем до сих пор на санскрите. Один – ади, два – два. Три, четыре чатур, пять панча, шат, шесть, сапта, семь, ну, даша, десять, ну, еще до сих пор сохранилось это. И ведомо, говорим, неведомый или не ведаешь, это корень знания ведомый. Как мы говорим, вот есть мужчина и женщина, например, если мы признаем этот факт природы, это знание. То есть факты природы мы должны установить. Это и есть ведический путь. А надуманные вещи, как теоретизация какая-то, допустим, предположения, догадки, или кто-то скажет, ну они равны мужчина и женщина, ну они, может быть, и равны духовно, но физически они разные предназначения имеют, это тоже нужно учитывать. Поэтому тут не хватает ведического знания, чтобы мы не шли на поводу каких-то фантазий. Наука может превратиться в фантазию, и политика может превратиться в фантазию просто. Вот мы же фантазировали 70 лет коммунистического общества, а на деле, согласно законам природы, вед, не получилось это. То есть мы не имели ведического образования. Чтобы планировать и достигать цели, нужны знания. Вот, например, я хочу построить мост. Это серьезная задача, верно? Если я хочу реку Нева, допустим, там мосты какие построены, да, или Кама там в Перми, там такие мосты. Это нужно знать мостостроение, сопротивление материалов, там нужно знать инженерию, там много знаний нужно. Если я обладаю знаниями, я могу планировать и достигать. А если я фантазирую, я делаю из картона что-нибудь, это все рухнет. Так же вот, значит, мы создали колос большой, он рухнул, потому что не хватило знаний, веды. Знания законов природы.
Закон природы. Да. Противоречат ли ведические знания другим религиям?
Природа не противоречит религии. Природа – это и есть религия. Если женщина следует своей природе, а мужчина своей, это уже начало религии. Mm-hmm. То есть природа как раз касается... Одно слово относится к религии, к природе в санскрите – дхарма. Там много значений. Дхарма – это религия. Карма – это природа, карма – это цель, это путь, это свойство. То есть мое природное свойство – это есть моя дхарма, моя религия. Вот природа, она безгрешна, говорится. Вот собака, она безгрешна, кошка безгрешна. Хотя ведут себя по-собачьи, по-свински кто-то, но они животные, они безгрешны, это их дхарма, их природа. А вот человек, когда свиньей становится, это греховно. Видите, это адхарма называется. У него природа человека, значит, быть мудрым, добрым, сознавать Бога, душу тоже. Это его дхарма, его никто другой не заменит его этой роли. Это его прерогатива, так сказать, его путь. Это все дхарма. Это ведическое знание.
Где и как изучать веды? И какие качества человека раскрывают веды?
Квинтэссенция вед – это Гита Панишат или Гита, Бхагавад Гита, часть Махабхараты. Также веды можно изучать через Махабхарату, книги. Есть академические издания еще советских времен. Там Кальянов переводил, это такие санскритологи известные. Я читал еще в советские времена эту Махабхарату, помню. Вот это то, что можно изучать. Рамаяна существует. Что еще? А, еще можно изучать другие священные писания. Это тоже можно считать ведические знания. То есть, также и Библия к этому относится, и Коран к этому, конечно же, относится. Вот, но есть одно «но». Нужно изучать, нужно понимать, что там написано. Не просто читать. Да. Именно понять, что там написано. О смысле, что там написано. Для этого нужна какая-то помощь сейчас уже людям. Комментарии какие-то, объяснения. То есть нужны знания более обширные, чем мы сейчас имеем духовные, чтобы понять священные книги.
Как раз мой следующий вопрос. Зачем человеку нужен духовный учитель?
Вот, чтобы понять священные предметы, нужен человек, который уже опытен в этом. Uh-huh. Опытен. Естественно, если ребенок что-то не знает, он идет к отцу и спрашивает. Отец, он опытный, он говорит, нужен учитель. Uh-huh. Также духовный учитель, он уже имеет опыт духовный, он может давать наставление.
Такой вопрос немного сложный. Зачем Бог создал столько религий, если у нас возникают какие-то конфликты, борьба за то, чья религия правильная, верная? Зачем вот нам это противостояние?
Как Бог не создавал религии. Нет, Бог один, и религия тоже одна, это любовь к Богу. Но, скажем так, цель и религия одна, цель. А методы, пути к этому разные. Поэтому как бы в целом религия одна, потому что цель у всех одна. Как первая заповедь Библии – это Бог один. Все, нет другого Бога. В Коране тоже написано, нет Бога, кроме Бога, то же самое говорится, Бог один. Поэтому, если мы говорим разные религии, это мы имеем в виду разные традиции. А религия одна. То есть это любовь к Богу, конечная цель. Служение, любовь к Богу.
Как человеку в современном бешеном ритме наладить связь с духовной? Как наладить отношения с Богом?
Современный бешеный ритм, ну, я думаю, что в Узбекистане еще не дошли до этого такого бешеного ритма. Если взять другие города, скажем, ну, там уже бешеный, вот в Москве, там уже, можно сказать, такой сумасшедший ритм, да, скорости, превзошли все наши ожидания. Здесь мы видим жизнь более размеренная все-таки, более чистый климат, более чистые овощи, фрукты. Более чистые культуры и традиции, это что я наблюдаю с ними. Тут есть почтение к старшим, тут есть семейные традиции еще, где соблюдают поведение женщин, мужчин, есть культура. Поэтому здесь есть свои преимущества в Узбекистане. Для изучения ведических знаний здесь большие преимущества.
Когда я проходила вашу ведическую практику, у меня было большим таким направлением понятие шахты. Да? То есть у ребенка, как там говорилось о том, что ребенок должен иметь духовного учителя, который покажет ему верный путь. И не всегда это родители, потому что часто сами того, не зная, родители вкладывают какие-то неверные установки. Вот расскажите, пожалуйста, как искать духовного учителя для своего ребенка? И ведь, как говорят веды, учитель не придет, пока ученик не будет готов. И всегда ли ребенок готов к встрече со своим учителем?
Родители должны прежде всего найти духовного учителя для себя. Естественно, этот учитель будет также учить и детей. Не для ребенка нужно, для себя. Да? Нужно самому найти духовного наставника, духовного учителя.
Сегодня все чаще встречаются люди, которые считают, что наша мирская жизнь является один раз, и нужно прожить ее достойно, считают, что они сами создают свою судьбу, что один день, и мы можем его провести как хотим. Как научиться смирению современному человеку и признать, что мы в полной зависимости от Бога?
Мы здесь перелетные птицы. Есть такое знаменитое японское хокку. Еще его давно в молодости прочитал, я запомнил это двустишье. Хокка такая, как сжатая сутра смысловая, да, белый стих, который имеет такой, ну, глубокий, острый смысл. Например, есть одна женщина, поэт пишет хокку, ушедшему ребенку посвящает. Больше некому стало делать дырки в бумаге окон, но как холодно в доме. Это вот хокку стиль называется. Так вот, я сейчас приведу стих, который меня поразил о смысле жизни. По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы. Мы перелетные птицы в этом мире. Не знаю, неважно, считаем, один раз мы живем или много раз живем, мы здесь временно находимся. И я думаю, что любая чистая искренняя душа заинтересована оставить чистый след после себя, своим потомкам, что-то улучшить. Нужно об этом думать, о том, что я после себя оставлю в любом случае. Что там будет в будущем, хорошо, мы не знаем, не будем в этом спорить. Но я уверен, что реинкарнация существует. Лично это мое убеждение, я как ученый могу много найти подтверждений, факторов, да, чтобы доказать это. Я пишу это в своих книгах, и у меня получается это доказывать, что это научный факт реинкарнации. Не только я, многие другие прогрессивные люди то же самое сейчас могут уже доказывать эти вещи, они очевидны реинкарнации. Но не будем сейчас трогать убеждения. Если мы считаем, что жизнь одноразовая, она должна все равно иметь смысл для наших потомков, так давайте же перелетные птицы не ссориться, а помогать друг другу, как братья.
Говоря о том, что мы творим судьбу, очень популярны сейчас разные практики работы с энергиями, где люди работают над быстрым исполнением желаний, открывают канал финансовому благосостоянию. Вот что веды говорят об этом? Как это, как карма работает в этом случае?
Канал-то открыт. Поэтому каналу нужно еще как-то передвигаться, научиться самому. Все каналы перед нами. Перед нами вся Вселенная. Но насколько мы еще сами могущественны использовать все эти возможности, данные человеку. Сейчас об этом речь, что-то вернуть там крылья. Каналы открыты, нам может показать вот финансовые науки, вот экономические вот дисциплины, вот политические вещи, вот искусство, культура, наука. Так много всего. Пожалуйста, действуй. Но где мои способности? Сейчас все меньше и меньше квалифицированных врачей, квалифицированных учителей. Смотрите, мы сейчас дефицит испытываем серьезный в образовании, в медицине. Это факт, вот сейчас признанный факт уже по всему миру, что мы испытываем дефицит квалификации или квалифицированных. А каналы открыты, пожалуйста, веды открыты, священное писание открыты, заповеди все открыты. Достигай высот, пожалуйста.
Все же хотят быстро.
Вот это большая проблема, быстро. Мошенничество это все. Нужно посвятить жизнь своему делу, нужно любить свое дело, нужно любить жизнь, любить Бога, любить людей. Вот. А так быстро все получить, захапать, вот это вот брать. Вот люди сейчас настраивают на эту вещь, а мы хотим препятствовать этому настроению. Давать нужно людям. Нужно жить ради какой-то высшей цели, для блага людей, для служения Богу нужно жить.
Сейчас же целая наука, космология, которая открывает каналы. И за это огромные деньги платятся. Вот сегодня открыл тебе канал, ты сможешь найти чужие вещи, которые потеряли. Теперь тебе открыл канал, что можешь находить там супруга. И это огромные люди деньги тратят на открытие канала.
Ну, так ты уже ответила на вопрос. Огромные деньги, вот и все. Они зарабатывают так деньги.
Потом еще интересно, что говорят, что в генах записано все, и теперь есть наука, которая теперь будет вот по этим генам, ты был там тем-то, у тебя там бабушка была там-то, и поэтому ты сейчас живешь в Узбекистане, потому что твоя прабабушка по линии отца была узбечкой. И вот просто люди платят за это мошенничество. Это просто, вы сейчас говорите, каналы все открыты. Вот это очень важная вещь.
Вот поэтому нужны ведические знания, чтобы люди... Одна сторона, есть мошенники, которые обманывают людей, что так зарабатывают. Другая сторона, что люди невежественны. И хотят быть обмануты, потому что хотят быстренько все получить.
Вот, да, поэтому... это работает, да, почему-то?
Это работает, потому что люди хотят обмана, видите, получается. Дешево. Все дешевое, это потом приводит к расстройству. Все, что мы дешево приобретаем. И то, что сейчас вы описываете, это явление, то есть на Западе люди же имеют большой опыт в этом плане. Уже много таких было бизнес-проектов духовных. И ушли уже в прошлое.
Часто к нам в клуб «Благость» приходят женщины, реже мужчины, которые слушают лекции, идут в духовной жизни, но их семьи, самые близкие люди, чтобы не поддерживают их развитие, но часто противостоят. И самое, на мой взгляд, страшное, когда женщина приходит и изъявляет желание расстаться с мужем, потому что он не идет духовным путем, не слушает ее, не питается благостной пищей, не молится и прочее. Как выходить из этого такого?
Дело в том, что это интересный вопрос, потому что я не думаю, что тупик произошел, кризис произошел из-за духовных каких-то знаний. Он просто проявился. Люди не знают друг друга, когда женится, выходит замуж. Вот в чем тупик. А потом, когда он проявляется, думают, вот в чем причина, духовные знания. Нет. Это изначально было уже стремление в одном одно, в другом другое. Но они не знали об этом даже, ни друг от друга не знали, даже себя не знали толком. Поэтому говорим, самопознание. Нужно понимать друг друга. Нужно знать, когда мы выходим замуж или женимся, зачем мы это делаем, с кем мы это делаем, почему мы это делаем, как мы это будем делать. То есть знаний не хватает. И вот тут проявляется, скажем, кризис, и они говорят, вот это духовное знание. А тот, кто духовное знание практикует, говорит, а это потому, что он материалист. И они обвиняют друг друга просто в равной степени. Так в чем же причина? Невежество. С двух сторон невежество. И то, и другое невежество. Поэтому, если уже случилась такая ситуация, я рекомендую терпение большое. Потому что когда человек становится на духовный путь, именно как образ жизни меняет. Не просто что-то красивое говорит, а начинает действовать. Отказывается от мяса, допустим, и дома это ЧП. Вот когда он практически это заявляет, да, такие вещи. Тут нужно большое терпение, потому что люди по привычке скажут «нет» сначала. Ну нет, всегда было нормально. Почему сейчас так? Они раздраженно отреагируют. Они привязаны к этой пище, к семейной жизни обычной. У них привычки есть. Но если мы терпеливо будем практиковать, терпеливо, с уважением относиться друг к другу, постепенно сознание очищается от родственников. Мой опыт такой, что через 3-5 лет родственники становятся вегетарианцами тоже. Принимают постепенно. Они убеждаются, что все-таки это хорошо. И многие другие вещи они принимают. В семье, представьте, это революция, если кто-то стал практиковать вегетарианство, какие-то духовные практики. Сейчас это просто революция в роду. Но с другой стороны, говорится, что род, в котором нет ни одного святого, это род проклятый. Это еще одна сторона. Поэтому хорошо, если будут в семьях появляться какие-то святые люди, начнут практиковать что-то духовное. Это спасает род, на самом деле.
Дает вектор такой развитию, да? Вчера мы с Марией Шариповной начинали эту тему, не очень глубоко раскрыли. Как подготовиться к рождению ребенка, к рождению благостного ребенка в семье?
Вот надо спросить. Я даже не знаю, как это делается. Я мужчина.
Вернемся.
Но готовить нужно сознание. Я могу в общих чертах что-то философски сказать. Человек от рождения до смерти, жизнь человека сопровождается 10 самскарами. Есть обряды специальные. Самскара – это отпечаток, глубокое впечатление. Например, свадьба – это самскара. Это впечатление на всю жизнь должно остаться. Мы понимаем, мы все организуем праздник, одежды специальные, мы готовимся к этому. Мы значение большое этому придаем, старшие присутствуют, священники приходят, представьте, это просто событие, событие жизни, на всю жизнь фотографии увековечиваются. Эта самскара дается для того, чтобы не разрушали эти отношения в будущем, чтобы скрепить их. Это самскара. И самскара должна быть положительная, сверхпозитивная. И вот когда человек рождается, еще до рождения, гарбхатхана самскара – это обряд перед зачатием ребенка. Уже родители должны получить очень позитивную самскару, эту идею своего дитя будущего. И муж, и жена. Сначала это самскара. И потом они уже вступают в супружеские отношения, и рождается ребенок. Проводится самскара до этого. В процессе вынашивания ребенка тоже есть наука, о чем думает мать, что она ест, как она живет в этот период. Потому что в этом она находится в состоянии йоги, когда носит ребенка. Она вся погружена вот в этот процесс. То есть эти мысли, это ее тонкое тело формирует также сознание ребенка будущего. И ребенок желанный, мы сказали, самскара, мы хотим кого-то пригласить, уже имеем в своем воображении и в сердце. И таким образом это все откладывается на состояние умонастроения этого вот будущего, живого существа. И он должен прийти как желанный ребенок, долгожданный ребенок. Не так, что он рождается с плохими качествами, я говорю, я такого не хотел. Ну, вот, и все. И вот ребенок есть, но он нежеланный. Или случайный ребенок. Да, вот тоже. Вот это все вещи плохие для потомства, очень для семьи. Это все относится к самскарам. И если говорить более как бы обобщенно, то каждый человек цивилизованный должен всегда поддерживать в себе это настроение позитивное ежедневно. Как мы умываемся, меняем одежду, причесываемся, примемся, каждый день порядок приводим. Также наш ум должен быть в порядке. У нас должна быть своя духовная практика, чтобы мы были всегда в качественном, хорошем настроении. И тогда всегда у нас будет хорошее потомство, у нас всегда будет поддерживаться хорошие традиции чистые. Это вопрос вот этой самскары, впечатлений хороших. И самое лучшее впечатление получаем из Вед, из священных книг, из описания жизни, описания святых людей. Это самые сильные, самые позитивные самскары.
Спасибо. А как бывает так, что в неблагостную семью приходит, так скажем, божественный ребенок? Это благость Бога к этой семье? И чем будет заслуживать таких детей? Ведь, как правило, эти дети идут своим путем и менять своих родителей им не удается.
То, о чем думает человек в момент смерти, становится началом следующего жизни, говорится. Также момент зачатия, о чем думают родители. Есть история об одном демоне из древних-древних Пуран. Это был великий демон, величайший из всех демонов Хиранья-Кашипу. Он ненавидел Бога. Это демон называется. А сын у него был великий святой преданный. Вот как так случилось, там описывается. Что оказывается, его аскезу, он совершал аскезу демоническую, чтобы стать сильнее всех. То есть какая-то такая практика была демоническая, чтобы развить в себе ситхи, способности, чтобы быть самым сильным, чтобы все его боялись. А боги, вот эти полубоги, они взволновались и решили остановить, прервать его аскезу, потому что опасно, он станет сильным, и тогда опасно для всех будет, добродетельных людей. И они, чтобы сбить его аскезу, повторяли ему на ухо, попугая научили специально, превратился в попугая, один полубог, и повторял ему имена Бога, которые он ненавидел. Вот. И поэтому он не мог продолжать аскезу, он стал испытывать гнев, у него все клокотало. Вот. Он в конце концов пришел домой, думал, нужно очиститься от этих звуков ненавистных. Что он делал? Он пил вино в это время, вот, ел мясо, чтобы забыть все это. Вот. И потом жену позвал, и так назначали этого святого. Но он не мог еще очиститься от этих священных звуков. Вот. У него это был результат, у него родился святой.
Меня очень волнует вопрос такой давно о Пени Матер. Примерно год я изучала джотиш и там познакомилась с планетами, о их влиянии на нашу жизнь. И для гармонизации очень полезно слушать и читать мантры. И верующие люди вокруг меня, они стали осуждать, что это противоречит исламу. Как единый, ты, получается, поклоняешься какому-то другому. Разрешите этот спор, пожалуйста.
Я думаю, что ни одной из имен Бога не противоречит никакой религии. Если Бог один, то мы не должны видеть противоречий. Но что касается культуры, то я согласен, что культуру нужно сохранить, культуру ислам, потому что эта культура очень высокая. И может быть сейчас эта культура единственная, которая сдерживает вообще какую-то деградацию, еще способна сдерживать ее. Потому что в христианском мире уже освящают однополые браки священники. То есть религия не сдерживает эти тенденции. Да, а вот ислам сдерживает еще. Как бы сейчас самая строгая чистая культура – это ислам. Поэтому вот эти традиции, они ценны в этом смысле. Эти традиции нужно хранить и уважать. Что касается стремления к Богу, то в самом исламе он делится на шариат, тарикат, там есть разные разделы. И шариат – это законы религии. Вот как одеваться, скажем, да, закон, какие молитвы повторять из правил, это шариат. А более высокие ступени духовные, это когда человек спонтанно уже любит Бога. То есть он может любые имена Бога повторять, потому что Бог не мусульманин, не христианин, да, он духовен. Если человек понимает, что он духовный уровень, то он уже выше всех религий. То есть религия дает ему этот путь, поднимает туда, а дальше он должен быть в духе находиться. Не как в такой традиции, да, а в духе находиться уже. Это цель религии. Поэтому если человек стремится к цели религии и ради этого принимает какие-то знания, это не является отходом от традиции. Если цель его Бог, любовь к Богу.
Получилась короткая беседа. Спасибо вам большое за беседу. Я очень надеюсь, что все, что вы сказали сегодня, дойдет до тех адресатов, которым это нужно и которые это должны услышать.